Дорогие подписчики нашего научно-просветительского издания «Статус Плюс», вас уже некоторое количество, как мне сообщают, вас уже больше 1200 человек. Поэтому мы решили возобновить славную традицию, которая когда-то называлась у нас «Приемный день», а именно общение с читателями, со слушателями и со зрителями, ответы на их вопросы. Мы намереваемся этим заниматься 22 марта в 2 часа по Москве. Вопросы будут собираться где-то, вам расскажут где, в рамках нашего журнала. И те из них, которые будут наиболее популярны у дорогих подписчиков, те у нас и станут первыми в очереди. Будем на них отвечать и вообще как-то с вами разговаривать. Очень хочется посмотреть на почтенную публику, которая читает наше издание. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо вам за то, что вас все больше. И ждем вас 22 марта.
Екатерина Шульман, «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус». Приветствую всех, кто смотрит нас на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Бильд на русском», на канале «Живой гвоздь». Конечно, всех, кто слушает в приложении «Эхо онлайн», обязательно скачивайте, если еще не. Очень волнуюсь, на самом деле, сегодня перед тем, как подарить книгу. Даже спрятал ее подальше, чтобы
вы точно ее не увидели заранее. То есть никакие чрезвычайные исторические события
заранее
не мешают дарить книгу.
Я вам хочу сказать, что я правда волнуюсь, но так это...
Да а? Что?
Представляете, что нашли? Взяли? Вот, вот. Это книга «Сыр ваш». Перевод книги Екатерины Шульман. Помните ли вы эти времена?
Еще бы. Очень даже помню эти времена. Вы знаете, это совершенно запрещенный контент, абсолютно нелегальный, потому что это детская книга с картинками. Она объясняет так называемую гобсову дилемму насилия на примере крыс. Есть ли лучший пример для объяснения гобса? И я ее в свое время действительно переводила. Вот, например, вот этот вот был трудный пассаж. Вот видите, вот там написано в книжке «Чпок». Видите, «Чпок». В оригинале там другое звукоподражательное междометие. Это нелегко переводить, если вы думаете. В общем, я не уверена, что дорогим слушателям будет доступна эта книга.
Будет.
Она будет им доступна?
Да, в магазине «Эхо книги» все можно купить. И я напомню, что там, в принципе, есть детская полка, где теперь эта книжка тоже стоит или вот будет стоять. И там много разной хорошей детской и подростковой литературы. Пожалуйста, заходите, «Эхо Букс». Если вдруг вы из России не можете зайти, воспользуйтесь VPN, там и под VPN можно заказать. Все работает.
Очень, очень умилительно.
Да. Ну, а мы идем к первой рубрике.
Не новости, но события.
Страшно подумать, с каких событий вы начнете.
С чего начать, действительно.
Все такое вкусное.
Да, вот именно. Трудно даже сделать выбор. Поскольку все события обязательно должны происходить таким образом, чтобы вечером во вторник было о чем сказать, то исторический телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов тоже и состоялся, и завершился ровно к нашему эфиру. Называя его историческим, я не передаю свое к нему отношение, а цитирую сообщение в социальной сети X Кирилла Дмитриева, нашего нового любимого тамошнего блогера. Он там пишет теперь часто, мы его практически в каждом выпуске цитируем. Почему, собственно, такое внимание? За что ему такая привилегия? Потому что, во-первых, это высокопоставленный российский чиновник и спецпредставитель президента. Мы отмечали его назначение президентским указом как один из немногих осязаемых признаков российско-американского сближения. Кроме того, он пишет по-английски и, очевидно, стилистически пытается встраиваться в эстетику трампизма, широко понимаемую, и, в общем, делает это не без успеха. Разговор только завершился, еще ничего не было известно о его содержании, но вот уже появилось сообщение Кирилла Дмитриева на английском, как мы сказали, языке, в котором говорилось буквально следующее. Значит, сегодня под руководством президента Путина и президента Трампа мир стал гораздо безопаснее, буквально гораздо более безопасным местом. Исторично, восклицательный знак, эпично, восклицательный знак, и далее эмодзички, российский флаг, американский флаг и глобусик. Вот так вот нынче положено выражаться спецпредставителям разных президентов. В связи с этим есть только два стилистических замечания, которые приходят немедленно на ум. Во-первых, где капслок? должен быть капслог. Во-вторых, нельзя говорить leadership, надо говорить strong leadership. Вообще слово strong надо вставлять как можно чаще. Ну и кроме того, хотелось бы, конечно, побольше восклицательных знаков, лучше подряд не меньше трех. Вот тогда будет действительно в русле, так сказать, стилистики нового века. Что мы с вами, не такие стилистические умелые люди, что мы с вами можем сказать по поводу произошедшего? Значит, во-первых, помним наш основополагающий принцип: никаких анализов без источника. И самый лучший источник — это тот, у которого есть лицо, фамилия и должность. Поэтому мы смотрим, что у нас на сайте Kremlin.ru печатается, и мы смотрим, что у нас говорит пресс-секретарь Белого дома. Значит, что можно извлечь из написанного? Это вот то, что называется у коллег hot take, вот буквально вот в эти минуты. Все эти сообщения приходят, поэтому делаем поправку, во-первых, на скорость происходящего, во-вторых, на то, что все-таки мы с вами не международники, очень советую слушать настоящих международников. Тем не менее, что видно? Значит, во-первых, разговор 2.5 часа продолжался по телефону, и тот, и другой собеседники любят поговорить, у каждого, что называется, накопилось перечень взаимных болей, бед и обид, можно пожаловаться на то, как их обижали, кстати, что интересно, практически одни и те же люди, демократы, украинцы и либералы, а можно рассказать что-нибудь про половцев и печенегов для того, чтобы ввести собеседника в контекст. Второго собеседника тоже есть свои половцы и печенеги, это, собственно, в основном предыдущие демократические администрации, об этом поговорить тоже можно. Можно, конечно, себе представить, что в эти 2.5 часа обсудилось нечто, имеющее отношение к судьбам мира, но нам не рассказывают. Почему может возникнуть такое ощущение? Потому что та выжимка, те изложения, которые обе стороны публикуют, во-первых, довольно похожи друг на друга. То есть бывают такие случаи в этих дипломатических переговорах, когда одна сторона говорит: вообще отлично, все договорились, там, решили то-то и то-то и то-то, а другая говорит: обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. То есть имеется такая асимметрия. Это довольно часто, кстати говоря, бывало в последнее время, почему мы всегда сравниваем отчеты или отзывы обеих сторон. Тут, в общем, я, по крайней мере, не уловила какого-то разнобоя, какого-то диссонанса. Говорят они, в общем, похожие вещи. Из осязаемого, из того, что можно пощупать, это согласие российской стороны на прекращение на 30 дней ударов по энергетической инфраструктуре с пониманием того, что такое прекращение будет взаимным. То есть украинская сторона тоже от таких действий воздержится. Почему это может быть важно для обеих сторон? Мы знаем, что Россия бомбит украинские электростанции. Мы также знаем, что Украина посредством дронов довольно эффективно нападает на российские НПЗ и пожгла из них изрядное количество, что влияет на, в частности, на производство бензина внутри страны, почему эту статистику закрыли вместе с многими другими статистиками тоже. Это первое. А второе — это обмен пленными, но это явно не следствие разговора, более того, из стенограммы этого не следует, а следует, что президент России проинформировал американского президента о том, что будет вот такой обмен 179 на 179, это военнопленные, и плюс еще 23 человека тяжело раненых. Это просто отчет или информирование о процессе, который шел и безо всяких телефонных звонков. Мы знаем, что обмены пленными происходят, в общем, более или менее постоянно, об этом становится известно задним числом. Ну и третье, нечто более-менее осязаемое, это договоренность о взаимном матче в какую-то игру. Как говорил один набоковский герой, та ли это игра, в которую играют клюшкой? Вот это, кажется, как раз та игра, в которую играют клюшкой.
Вы за кого болеть будете, за НХЛ или за КХЛ?
Знаете, я только что разобралась, что означает аббревиатура ММА. Если мне еще НХЛ упадет на голову, то я уволюсь, уйду на пенсию досрочно.
Там что есть, это интрига, такое? Овечкин будет играть или нет?
Боже мой, во что они все играют?
Хоккей.
Это на льду и, на льду. И с клюшкой, и с
коньком.
Очень интересно. А почему это так политически важно? Может, вы мне объясните?
Ну, спорт привлекает внимание огромного количества людей, сублимирует большое количество политической агрессии в том числе. И хоккей, конечно, один из самых популярных видов спорта. Это так. Особенно в этих двух странах.
Хорошо. В общем, наверное, это имеет большое символическое значение, которое
дело
пока
в том, что
недоступно
это,
моему пониманию.
На самом деле, это важная аллюзия к 70-м, к брежневским временам. Тогда тоже были хоккейные матчи между советскими любителями и американскими профессионалами. Матчи СССР-Канада — это абсолютно легендарная серия, которая оставила огромный и культурный, и, ну, какой, и политический, и какой
угодно. С Канадой же Соединенные Штаты теперь только что не воюют.
Да, но тогда дела были немножко другие. Вот. Но Соединенные Штаты и Россия в этом смысле действительно могут наследовать тем сериям игр.
Хорошо. Что мы из всех этих выжимок можем понять? Значит, ну, во-первых, американский собеседник сейчас вот передохнет после разговора и тоже выйдет к людям либо в социальные сети. У него обычно такая более гиперполизированная версия реальности, поэтому, может быть, он что-то новое расскажет. Но
максималка,
так сказать. На стероидах, как говорит молодежь. Поэтому еще его подождем и послушаем. Пока что видно. Какое-то частичное перемирие лучше, чем никакого. Очевидно, что того 30-дневного перемирия без условий не случится. Украина продемонстрировала готовность к нему, Россия его отвергла. Мне кажется, что это теперь зафиксировано. А российская сторона излагает разговор, как тот желанный ей разговор двух, так сказать, суверенов о разделе мира. Там подчеркивается, есть вот эта фраза «особая ответственность США и России за глобальную безопасность». И, насколько я понимаю, проводится та идея, которую коллеги из Карнеги называют компаративизацией. Угу. То бишь раскладыванием проблем по ящичкам, причем в разных ящичках могут происходить разные вещи. То есть если при, скажем, Байдене украинская война определяла всю повестку, весь спектр российско-американских отношений, если вы тут воюете, то ни в чем другом, ни в вопросах Ближнего Востока, ни в экономическом сотрудничестве, ни в ядерном сдерживании, мы с вами не разговариваем, пока вы не перестаете воевать, то вот это вот самое распределение по компартаментам, то бишь по отделениям, позволяет говорить и о Ближнем Востоке, и о редкоземельных металлах, и о, скажем, о ядерном оружии, а в это время, опять же, в другом месте, может быть, мы не договоримся по украинскому вопросу, зато договоримся по какому-нибудь другому, разные группы отвечают за эти разные направления. Вот, мне кажется, такие желания, по крайней мере, мы читаем в российском изложении происходящего. Опять же, подождем американской стороны в ее лучших проявлениях, посмотрим, что она нам расскажет.
Осмыслим?
Осмыслим.
Самая первая реклама этого бренда вышла на телевидении в 1997 году. Содержание было такое. Отец и сын вместе идут на бейсбольный матч. Отец платит за билеты, хот-доги и напитки. Они держатся за руки и разговаривают. И каждый мальчишка помнит хотя бы один такой момент до конца своих дней. В чем был секрет компании? Дорогие сердцу воспоминания или ностальгия – мощнейший инструмент маркетинга. Ведь есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть MasterCard. Но что делать, если время идет, а MasterCard и Visa пока не возвращаются? Для этого наш постоянный слушатель Данила основал сервис по удаленному открытию зарубежных карт для граждан РФ. Дани человек ни слова, а дело. Если по какой-либо причине открытие карты становится невозможным, Данила вернет вам деньги. Полностью удаленное открытие карты с гарантией. Если по какой-то причине счет открыть не получится, то Данила возвращает деньги без какой-либо комиссии. Быстрые сроки от 3 дней. Возможность получать ЗП из-за рубежа, получать и отправлять деньги за границу по системе SWIFT. Оплата касанием за границей. А также хранение денег в валюте. Данила помогает открывать карты гражданам РФ с 22 года. И он сообщает нам, что сейчас стоимость и условия самые выгодные за последние 2 года. Но ситуация может измениться, и придется ехать в другую страну лично. Удобство бесценно. Для этого есть сервис MasterCard Bridge. Сейчас действует акция. 30% скидка на открытие карты под ключ по промокоду STATUS.
А мы продолжаем программу «Статус». Кстати, если уж говорить об американистах и прочих специалистах, давайте скажем, что завтра уже в Берлине будет дискуссия Екатерины Шульман, Александра Габуева и Александра Баунова. Страшно представить, что они там втроем наговорят. Я попытаюсь это модерировать уже завтра, то есть в среду. Если вы в Берлине или где-нибудь под Берлине, приходите и слушайте.
Помните, что общественный транспорт в этот день специально ради нас отключили?
Да.
А поэтому ходить будет только S-Bahn. Местные понимают, что это такое. И некоторые автобусные маршруты. Трамвая тоже не будет.
Ну и сразу я скажу, что следующий вторник мы проведем в Праге. И эта программа «Статус» выйдет уже из Праги. Билеты есть в описании. И вообще загляните в описание на мероприятие. Зайдите, правда, там такая россыпь от Софии до Нью-Йорка. Обращаю внимание, что мы никогда не говорили о Нью-Йорке. Вот только что ссылка появилась. Торопитесь, что называется. Зайдите, посмотрите. Вот в каком бы городе вы ни жили, будете приятно удивлены. Ну, а мы продолжаем.
Да, возвращаемся к нашим делам российским. Итак, в этот день до исторического и эпического телефонного разговора президент встречался с членами РСПП и сделал некоторое количество заявлений относительно перспектив возвращения российского бизнеса, западного бизнеса, наоборот, в Россию. Ну, что я вам скажу, тут все ожидаемо. Значит, да, мы знаем, что все хотят вернуться, примем не всех, уважаем тех, кто продолжал работать в России под другим брендом, а те, кто хлопнули дверью, тех внимательно, значит, на них посмотрим. Чьи ниши уже успел занять бизнес российский, тот, значит, вот не успел и опоздал. И брошенный бизнес выкупить за скромные деньги не удастся. Ну, видимо, за нескромные, возможно, что и удастся. Эти разговоры либо говорят об уверенности в перспективах такого возвращения, либо создают впечатление такой уверенности для аудитории, для членов РСПП. Понятно, что этим людям нужно как-то показать, что вы сделали все правильно, вы, так сказать, поставили на верную лошадь, вы переждали турбулентные исторические времена в родной, более или менее тихой гавани, и вот смотрите, как вы были правы и как руководство было право во всем, что оно вам обещало. Вот оно действительно, глядишь, и происходит. Обращайте тут на себя внимание реплика, собственно, председателя РСПП Александра Шохина, который перед тем, как встреча перешла в закрытый формат, сказал, что особенно их интересует, членов РСПП, деприватизация и неурегулированность защиты прав предпринимателей при антикоррупционных нарушениях. Ну, да, да, вот так вот, понимаете, неурегулированность. Защита прав добросовестных приобретателей. Добросовестные приобретатели – это важная фраза. Мы с вами об этой проблеме, в том числе рассматривавшейся на Конституционном суде, говорили. Еще, может быть, в будущем, когда появятся какие-то тут конкретные продвижения, еще раз поговорим. Понятно, о чем идет речь. Да? Речь идет о том, что члены РСПП, в общем, видят, как происходит довольно масштабное перераспределение активов от плохих собственников к хорошим. И на этом фоне разговора о том, как к нам стремятся вернуться западные компании, может быть, не так их радует, как полагают те, кто эти речи произносит. Значит, по поводу возвращения западных компаний. Еще один любопытный документ привлек наше внимание. Мы, как известно, стараемся как-то по документам все-таки работать. Буквально вот вчера вышло распоряжение президента Российской Федерации под названием «О специальном решении о совершении сделок операций» и далее перечислено некоторое количество американских фондов, которым этим распоряжением разрешено продавать имеющиеся у них российские ценные бумаги. Значит, что это все такое? Это исполнение тех чрезвычайных полномочий в экономической сфере, которые президентом были приобретены в самом начале войны. Если вы помните законодательные изменения марта 2022 года, согласно которым президент получает возможность лично перераспределять собственность, запрещать сделки, разрешать сделки. А вот, собственно говоря, это называется применение специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Это вот у нас новое законодательство 2022 года, не марта, прошу прощения, а августа. Итак, пользуясь этими возможностями, что делает у нас президент Российской Федерации накануне вот уже состоявшегося телефонного разговора? Значит, некоторому количеству американских фондов разрешается продавать российские ценные бумаги. То есть происходит разблокировка. Эти бумаги были заблокированы. Бумаги, принадлежащие инвесторам, российские бумаги, принадлежащие инвесторам из недружественных стран. Они лежат на спецсчетах, их невозможно продать, конвертировать, вывести деньги за границу. Также запрещено продавать доли в энергетических компаниях и банках. Тогда говорилось, что эти счета, вот эти вот особые счета, на которые выводятся эти замороженные фактически бумаги и активы, являются обменным фондом. Для того, чтобы было чем торговаться при обсуждении вопроса о размораживании российских резервов. И вот теперь, значит, 5 американских компаний, у одной из них европейская дочка и одна британская компания. Мы не будем сейчас зачитывать их названия, потому что я в этом чрезвычайно мало что понимаю. Меня интересует здесь сам факт. Значит, они теперь могут торговать российскими активами, продавать их, обращать их в деньги, эти деньги выводить. Какие ответные меры примет или приняла, или обещает принять американская сторона в ответ на такое, мы не знаем. Но мы видим совершенно очевидное, задокументированное движение, так сказать, навстречу дорогим западным партнерам. Вот поэтому мы обращаем внимание на такие вещи. Значит, переходя к вопросу о перераспределяющихся активах. Мы с вами 2 недели подряд рассказываем о коллегиях различных ведомств. В этом выпуске у нас тоже будут коллегии. Мы любим коллегии. Это ценные источники информации. Два ведомства. Значит, одно – это коллегия Росимущества, на котором выступал министр финансов, а второе ведомство пусть пока останется. Сюрприз.
Сюрприз.
Значит, смотрите, что тут нам важно и интересно. Министерство финансов вообще довольно регулярно и довольно давно, безо всякого перерыва на военные действия, говорит о том, как хорошо бы расширить приватизационную программу, как вообще замечательно больше приватизировать, как бюджет получит дополнительные доходы и как вообще это будет способствовать российскому экономическому росту. Это покажется, может показаться довольно удивительным на фоне того, что предстает как масштабная кампания деприватизации, отмена приватизационных решений и, соответственно, национализация активов, возвращение их, опять же, в родную гавань, под управление Росимущества, если бы вы, дорогие слушатели, не слушали регулярно нашу программу. А тогда из нее вы бы знали, что никакой национализации действительно у нас не происходит, а происходит именно перераспределение от одних собственников к другим. Сейчас пару слов скажем про то, какие же это собственники, как это и мы видели этого человека, да, как в известном советском анекдоте. Значит, буквально что говорит у нас министр Сюланов? Цитируем. «У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году, уже в 2025 году. Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпании, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей». Значит, в 2025 году, говорит министр, должно быть обеспечено поступление более 4 миллиардов рублей дивидендов. Эту цифру 400 миллиардов где-то мы уже слышали. Вот идея о том, что мы сейчас продадим собственности на 400 миллиардов, она уже, скажем так, высказывалась. Я бы тут вообще обратила внимание на то, что вот это вот какая-то такая... сочетание, скажем так, крайнего государственного дирижизма с таким специфическим либертарианством вообще характерно для российской экономической политики не только в период войны, но и в период пандемии. Тогда тоже было, с одной стороны, жесткое регулирование, а с другой стороны, вот это какая-то низовая свобода, снятие ограничений, ну, в нашем нынешнем случае, там, разрешение серого импорта, ослабление, скажем, прав интеллектуальной собственности, и вот это вот самая какая-то новая приватизация. Значит, например, что мы тут видим буквально из недавнего? Значит, вот, скажем, происходит деприватизация, уже такая привычная нам новость. Крупнейший, насколько я понимаю, российский производитель свинца, горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», по иску Генеральной прокуратуры, значит, обращен его... Акции обращены в доход государства. Иск Генеральной прокуратуры антикоррупционный. Значит, Генпрокуратура пишет, что этот актив имеет стратегическое значение. Ну, действительно, свинец, как вы понимаете, необходим для производства пуль. И в этот период государству чрезвычайно необходим. Это довольно большой имущественный комплекс с крупными запасами, опять же, не будем утомлять вас цифрами и деталями, просто вот видим, что в Приморском крае имеется вот такое предприятие, которое у нас возвращается под руководство, под управление Росимущества. Что еще для этого случая нам, так сказать, в этом случае нам интересно, что здесь характерно? Тот владелец, которого сейчас раскулачивают, это типичная жертва такого рода акций. Мы с вами говорили, когда мы наблюдали за предыдущими активностями Генпрокуратуры в этой области, что обычно те люди, которых лишают таким образом собственности, это региональные бароны. Это люди с мест, которые что-то приватизировали в конце 90-х, или в начале 90-х, или даже в начале 2000-х, были какое-то время у себя депутатами, были некоторые из них там мэрами и губернаторами, как в случае с Челябинской областью, были депутатами Государственной Думы, но то ли их, так сказать, федеральные покровители ослабли, то ли особенных федеральных покровителей у них никогда и не было, но, в общем, они из этого первого эшелона выпали. Вот владелец того предприятия, о котором мы говорим, Эдуард Янаков, он был действительно депутатом Государственной Думы 5-го созыва, значит, вот, декларировал у себя там доход какой-то один, у супруги доход другой. Значит, при этом Генпрокуратура говорит, что он еще и будучи депутатом продолжал управлять этой самой своей собственностью. В этом тоже, кстати, их любят обвинять, что вот этот вот отказ от активов, которые они обязаны были произвести как государственные служащие, был на самом деле ложным, а они продолжали руководить этими своими предприятиями и, соответственно, извлекать из них доход. Вот такая история, еще раз повторю, чрезвычайно характерна. И, что еще характерно, в этом случае мы этого пока не видим, но, может быть, увидим. Через какое-то время, достаточно короткое, мы наблюдаем, как эти самые активы переходят к каким-то другим собственникам. Кто эти, кстати говоря, другие правильные, хорошие собственники? В общем, набор их невелик и нам достаточно хорошо известен. Либо это структура Ротенбергов. В случае, например, если речь идет о каких-то активах, которые, скажем так, им могут быть интересны, например, что-то, что касается... Ну, в сельском хозяйстве есть у них, например, тоже свои интересы. Либо это структуры Ростеха, то бишь Сергей Чемезов, либо это могут быть структуры, связанные с, скажем так, кланом Патрушева. Это вот, скажем, Россельхозбанк и его дочки, детки и его вот эти вот основанные им структуры. То есть тут тоже мы наблюдаем, что каких-то новых собственников, вот каких-то новых прям людей, которые бы нажились, обогатились на этом перераспределении, пока на самом деле не видно. Посмотрим, как это будет выглядеть дальше. Вот Макфу, например, помните, да? Производитель.
Как такое
макарон,
забыть?
Да. Значит, вот это тоже, она переходит к одному из подразделений Россельхозбанка, которое связывают с Патрушевым, младшим, ныне вице-премьером, курирующим сельское хозяйство.
Осмыслим?
Еще осмыслим?
Да.
Хорошо, еще осмыслим.
Помните великий детский фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен»? А вы знали, что картину сначала хотели запретить? В директоре пионерлагеря, которого так талантливо сыграл Евстигнеев, цензура увидела Никиту Сергеевича Хрущева, а в пионерлагере всю советскую страну. Но проблема была решена, когда сам Хрущев посмотрел фильм и ничего такого в картине не увидел и себя не узнал. Тут же ослепла и цензура. И лишь спустя много лет режиссер Элен Климов скажет, что все это, конечно, было, и он иносказательно выступал против системного идиотизма, перечеркивающего индивидуальность. В международной билингвальной школе «Лё-Салэ Диалог» тоже выступают против системного идиотизма, поэтому строят свою программу без привязки к какой-либо национальной системе, зато с привязкой к критическому и глобальному мышлению. А сохранять индивидуальность в школе помогает индивидуальный учебный трек и очно-заочный формат обучения. Часть времени дети учатся онлайн, а часть — на выездных сессиях в Сербии. За 8 лет, что существует школа Лё-Салэ, стала понятна идеальная формула обучения для подростков. Сильная интенсивная программа и форматы, подобранные под детей. Маленькие группы по 4-8 человек и внимание к каждому ученику. Междисциплинарный подход и акцент на навыках для жизни. А билингвальность с постепенным переходом на обучение полностью на английском открывает для учеников любые возможности. Сегодня в Лё-Салэ Диалог учатся подростки из 20 стран и поступают в старшие школы и вузы по всему миру. Школа Лё-Салэ Диалог идеально подходит для детей на семейном обучении, которые хотят получить международное образование. Детей иммигрантов, мечтающих о поступлении в лучшие вузы за рубежом. Детей с особыми талантами и нейроотличиями. Билингвальных детей, которым важно сохранять связь с родным языком и культурой. 27 марта в 18:00 подключайтесь к открытой дискуссии «Как мотивировать подростка учиться», в которой примут участие ученики Лё-Салэ Диалог и педагоги. Они поделятся опытом и расскажут, как в этой школе работает идеальная формула обучения. Ссылка в описании.
Ну, а мы продолжаем. И, кстати, я знаете, что еще не сказал? Новый выпуск подкаста «Закладка». Я
уже
признаюсь, только что послушал предыдущий про Короленко. Мне безумно понравился, кстати говоря. Это правда. Много
хорошо.
Думал. Много чего придумал. Расскажу вам потом после эфира. Но новый, так вообще интересно, потому что он про Пелевина. Как вы решились на это?
Как Галина Леонидовна решилась? Мне-то что, собственно говоря? Мне-то можно? Ну, разговор был, как это называется в дипломатических кругах, непростой.
Да.
Непростой, ну да.
Ну вот ранний доступ уже есть по ссылке через Boosty и через Patreon, а потом это все появится, конечно, в открытом доступе, но те, кому не терпится, уже могут прямо сейчас приступить. Но, мы продолжаем.
Продолжаем нашу экономически антикоррупционную тему. Обратим внимание также на выступление еще одной молодой звезды из поколения, так сказать, детей, председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука, который ходил в Совет Федерации на неделе. Совет Федерации назначил нового аудитора, бывшего сотрудника ФСБ, все как полагается. Предшественник его ушел на работу в Минобороны, стал заместителем министра, это Олег Савельев, может, кто-нибудь помнит. Вот его теперь заменил новый аудитор. Значит, Борис Ковальчук практически в каждом своем выступлении говорит о том, как амбициозны, сколь амбициозны его планы и насколько Счетная палата должна всех проверять. В частности, в этот раз он рассказал о необходимости провести аудит налоговых льгот и специальных режимов. А целью является проверка их эффективности. Значит, налоговые льготы, как и специальные режимы, это вотчина Министерства финансов. То есть, в принципе, Счетная палата, конечно же, проверяет бюджетные расходы, и в этом отношении с Министерством финансов они ходят практически одними дорожками. Тем не менее, это такое смелая такая, я бы сказала, заявка на то, чтобы базово, опять же, что это значит, проверять, насколько обоснованно Минфин предоставляет налоговые льготы и устанавливает специальные налоговые режимы для различных финансово-экономических групп. Теоретически это может, проверка Счетной палаты, ее результаты могут стать основанием для, например, ну, скажем, новых исков Генеральной прокуратуры о возвращении чего-нибудь в государственную собственность. В общем, посмотрим, как это все будет, но пока что называется, видим, что новый назначенец проявляет активность. И обещанная вторая коллегия.
Так.
Еще одно наше, я бы сказала, любимое ведомство. Мы, конечно, МВД больше всех любим. Они самые разговорчивые по какой-то загадочной причине. Но у нас также произошла коллегия ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний. К ним президент не приехал. Отмечу, зато, если вы пойдете, например, на канал ФСИН и посмотрите, как у них там дела обстоят, то вы увидите, что участников коллегии после ее окончания повезли на молебен всех.
Ух ты.
Да. Там вообще...
А спрашивали, какого при этом вероисповедания? Или...
Спрашивали, хотите вы или нет, верите ли вы в Бога. Это... Нет, кажется, такого,
всех,
такого не было. Господь разберет своих, да, совершенно верно. И разложит их, видимо, по конфессиям. Там вообще религиозные компоненты очень присутствуют активно, опять же, если почитать то, что они пишут сами о себе. Значит, что нас с вами интересует в коллегии ФСИН? Вы не поверите, но они тоже жалуются на недокомплект. Жаловался у нас министр внутренних дел, нет, министр иностранных дел не жаловался пока, и глава ФСИН жаловался тоже. Значит, 23%, представьте себе, у них не хватает, а именно почти 54 тысячи сотрудников.
Недокомплект все-таки личного состава или подшефных? Или заключенных.
Понимаете, в чем проблема? С одной стороны, подшефные у них уменьшаются. Раньше они уменьшались по причине гуманизации правоприменительной практики, а потом уменьшались по причине войны гораздо большими темпами, надо сказать. Но при этом почему-то количество сотрудников все равно не должно снижаться, по мнению руководства ФСИН. Хотя, казалось бы, если меньше тех, кого сторожить, то, наверное, должно быть меньше и тех, кто будет сторожить. Кстати говоря, один из самых недокомплектных регионов, которые были указаны в выступлении руководителя службы, это Тульская область. 55% не хватает. Так что, если нас кто-то слушает из Тульской области, смотрите, вот, пожалуйста, вакансии завидные имеются. Что интересно, так же, как и в случае с МВД указывается, что сотрудники, 45% сотрудников ФСИН увольняются, не доработав до пенсии. Это почему такой удивительный факт? Потому что, вообще-то говоря, люди идут на эту работу своеобразную, в том числе и для того, чтобы иметь льготы, в частности, выйти рано на пенсию как сотрудник силовых структур, особенно если там в каком-то северном регионе работаешь, то тоже вообще можно выйти на пенсию достаточно рано. При этом, видимо, работа это настолько ужасно, и условия настолько тяжелые, зарплата низкая, что люди не дожидаются того, что, казалось бы, было главным побудительным мотивом для их, собственно говоря, устройства на работу.
Тяжелая работа.
Это правда, работа совершенно никак не непростая. Интересно, связаны ли все эти жалобы с также обсуждающимися идеями передачи ряда следственных изоляторов ФСБ. Помните, были такие разговоры. Напомню также, что ФСИН-то у нас хоть и силовая структура, но при этом считается как бы гражданским ведомством, как это ни странно. И по тем прежним обязательствам, которые Россия брала на себя в связи с своим членством в Совете Европы, у нас не должно быть ситуации, в которой сами сажаем, сами сторожим. То есть это должны быть разные ведомства. Те, кто ведут дознания и следствия, они не должны также руководить теми местами, где их клиентура, так скажем, содержится. Теперь нам говорят о том, что это все какие-то буржуазные ограничители, на которые мы не должны обращать внимание, поэтому вот давайте вернем ФСБ их следственные изоляторы, как будто у них в Лефортово и так недостаточно влияния. В общем, жалуются на недокомплект, жалуются на тяжелые условия труда, на недостаточную оплату. Вот такие, так сказать, такие разговоры у нас происходят на коллегии. Помочь в этом, может быть, действительно способна только молитва. Последнее, о чем мы все-таки скажем в разделе события, мы теперь особо интересуемся, как вы помните, Вологодской областью. Может быть, скажу я в рамках, так сказать, самотерапии, может быть, это от того, что я отчаялась понять, что происходит в Ростовской области, потому что там каждый день либо кого-то снимают, либо кого-то назначают, либо кого-то арестовывают. И очень часто это один и тот же человек. Я вот видела, по-моему, коллеги с ВБК выпустили фильм на эту
про,
тему.
Про
может, они хоть разобрались.
Который,
это бывший губернатор.
По-моему, это нынешний это губернатор, нынешний губернатор, сыновья которого купили себе квартиру.
Окей, окей, хорошо. В общем, когда-нибудь я разберусь в ростовских кадровых драмах, но пока я не в состоянии этого сделать, поэтому вернемся в Вологодскую область, там как-то все более или менее понятно, и там пока сидит все тот же губернатор. Значит, мне теперь пишут жители Вологодской области в довольно больших количествах, они действительно там как-то утомлены, видимо, происходящим, и им, похоже, не с кем особенно поговорить, некому высказаться. Поэтому я теперь знаю больше о Вологде, чем знала когда-либо до этого, в том числе и об особенностях местного руководящего стиля. Значит, две маленькие новости оттуда. Значит, во-первых, помните петицию на Change.org о том, что губернатор, значит, психически не сохранен и надо его отправить в отставку. Значит, она закрыта на проверку. Если вы зайдете по этой ссылочке, вы увидите, что там написано, что закрыта на модерацию, и, очевидно, кто-то нажаловался. А с этим фактом рифмуется хорошо тот факт, что в комментарии к моим скромным видео на моем, понимаете, иноагентском YouTube-канале приходят очевидные боты защищать вологодского губернатора. Значит, либо у него есть своя бота-ферма, либо он размещает заказы у поставщиков такого рода услуг для того, чтобы вот в таком нарочито, так сказать, неграмотном виде с пробелами перед запятыми рассказывать, что на самом деле он молодец. Там встречаются такие повторяющиеся фразы. Это, кстати, тот признак, по которому мы вообще различаем ботов в комментариях. Несправедливо думать, что каждый, кто пишет что-то неприятное или не согласен, это бот. Но ботов видно. У них есть ключевые автоматически вставляемые фразы, которые повторяются у якобы разных пользователей. Поэтому это действительно боты. Значит, на момент закрытия, сообщают нам, петиция набрала 31 тысячу подписей, что в наше время много даже для, я бы сказала, федерального уровня инициативы, потому что люди боятся подписываться под чем-то, что имеет, скажем так, политический оттенок. И далее, из побед губернатора, значит, постановление о создании особой экономической зоны Вологодская подписал председатель правительства 10 марта. Как вы понимаете, такого рода особой экономические зоны, это предмет лоббистских усилий регионального руководства, если он сумел себе такое выбить, то, значит, пока, так сказать, федеральный профайл его достаточно высок.
И он... в это же время Счетная палата говорит, будем их особенно
проверять. Вот, это тоже правда. Ну, слушайте, а у него самого двух замов уже задержали, арестовали, так что одно другому совершенно не мешает. В амбициозных планах губернатора получение статуса особой экономической зоны для территории Великий Устюг, родина Деда Мороза, особый экономический Дед Мороз. Вот когда мы увидим проверку Деда Мороза и какие-то санкции в отношении
посадку
него, возможно, а что это, что он летает на своих санях-то с этими с оленями, а можно и приземлить. В общем, будем продолжать следить за этим увлекательным регионом.
Ну а мы переходим к следующей рубрике.
По понятиям.
Какое понятие сегодня?
В прошлый раз у нас был отец без понятий, а сегодня у нас понятие H2, но без отца. Значит, терзали меня сомнения относительно того, стоит ли говорить о таких вещах в эфире с вами, дорогие слушатели. Но говорится об этом много, понятие явно есть. Хочется понять, есть ли в нем какая-то сущность, какая-то, как нынче принято говорить, субстантивность. Поэтому мы с вами сегодня рассмотрим, что такое темное просвещение и акселерационизм.
Ого!
Это даже хуже, чем компаративизация.
Да уж.
Значит, ну смотрите, про темное просвещение, я думаю, что вы слышали, потому что много последнее время разговоров о том, что это некая, опять же, идеологическая основа трампизма, что это некое философское идеологическое течение, которое является то ли базисом, то ли источником вдохновения для новой американской администрации или кого-то из его руководителей. Поэтому хочется понять, что это вообще такое. Мои сомнения, которые не отпускают меня прямо сейчас, состоят в том, что это, конечно, не... Я бы не назвала это какой-то полноценной философской концепцией. Когда пытаешься разобраться, кто у них там, так сказать, мог быть отцами, то ни одного человека, заслуживающего этого названия, обнаружено не было. Это блогеры, это литераторы, авторы фантастических романов, психологических ужасов, такого рода литературы, и два миллиардера-инвестора, которые, один из которых в соавторстве написал книгу, вышедшую совсем недавно. Вот такая вот компания. Значит, опять же, на отца ни один из них, не все они вместе пока не тянут, но какой-то набор идей там очевидным образом имеется. И он одновременно очень пестрый и сшитый из кусочков разных извивов европейской мысли, в особенности тех извивов, которые происходили в темных углах европейской истории, и одновременно с этой пестротой он, этот набор идей, отличается некоторой внутренней цельностью. То есть сказать, что это просто вот какие-то бессвязные фантазии, я тоже не могу. Надеюсь, мне удалось в рамках разъяснения вас еще больше всех запутать, но попытаюсь теперь все же разъяснить. Значит, темное просвещение – это термин, который стал появляться в конце нулевых, начале десятых годов в различных дискуссиях в интернете, на тех платформах, где общались правые, крайне правые, и также те, кто называет себя неореакционерами.
Ну, давайте сразу скажем, это самоназвание или их так обзывают?
Вы знаете, нет, это самоназвание, пожалуй. Dark Enlightenment, надо сказать, что это запоминающийся по-своему красивый термин, поскольку он внутренне противоречив, да, просвещение и Enlightenment – это свет, а тут, понимаете ли, вот некое темное просвещение, какой-то такой темный свет. Это звучит зловеще и, еще раз повторю, привлекательно в своем роде. Значит, автором термина можно считать британского писателя и философа Ника Лэнда, который, собственно, написал соответствующее эссе, которое так и называется «Темное просвещение», поэтому это самоназвание. Опять же, Ник Лэнд – литератор. Вот он, собственно, эти какие-то психологические ужасы-то и пишет. Может быть, в рамках психологических ужасов он это все и придумал. Значит, цитируем далее. «Где прогрессивное просвещение видит политические идеалы, темное просвещение видит желание». А в свою очередь, неореакционерами, они тоже называют себя сами, опять же, они, кто они? Ну вот люди, которые в этих кругах вращаются. А все это замешано на, скажем так, не хочется говорить на употребление психоактивных веществ, хотя, когда начинаешь погружаться в этот дискурс, то русскому человеку, конечно, термин «дугинщина» приходит на ум первым делом. И, придя на ум, этот термин заставляет нас быть осторожными, потому что мы слышали массу разговоров о том, что Александр Дугин – это официальный философ Кремля, что это любимый автор Владимира Путина и вообще автор всех российских внешне- и внутриполитических концепций. Мы знаем, что это неправда, что это, так сказать, самосозданный миф, и что если есть какие-то там у кремлевских обитателей любимые философы, то это никакой не Дугин. Тем не менее, тут действительно есть некоторые сходства. То есть смотрите, почему акселерационизм? Это, кстати, акселерация, это, как вы понимаете, ускорение, поэтому это буквально ускорение, только в виде термина. Значит, предполагается, что отказ от вот этих самых политических идеалов, от ценностей демократии, народовластия и репрезентативности представительства, освобождение вольной стихии предпринимательства и технического прогресса позволит человечеству чрезвычайно ускориться и, ускорившись, прийти к должной, так сказать, точке сингулярности. Инструменты этого ускорения – это и есть в рамках этой концепции оружие нового века. Какового оружия можно наблюдать два типа. Это технологии искусственного интеллекта, и они тоже должны принадлежать правильным людям, потому что это такая ядерная бомба новой эпохи. И второй тип такого технологического оружия – это разные генетические технологии. Во всем этом, как сказал бы Дмитрий Медведев, в винегрете или компоте, очень слышна евгеническая составляющая, то есть мечты о вечной жизни, о вечной молодости, о том, что размножаться должны правильные люди, а неправильные не должны, о том, что генетически можно вывести сверхчеловека, который не будет стареть и умирать, и будет хорош собой, приблизительно как Павел Дуров с некоторой помощью фотошопа. Как выяснилось, или, по крайней мере, как представляется, фантазии о биохакинге, сидение в ледяной ванне, прием микродоз каких-то грибов и все прочие увлечения инцелов из IT-сектора были не безобидны. Из этого, кажется, вырастает какая-то странноватая, очень элитистская, крайне эксклюзивная, декларативно эксклюзивная философская концепция. Значит, такого рода мыслители, естественно, не верят в равенство людей, не верят в естественные права, то есть в права, присущие человеку от рождения. Верят они в право сильного и в то, что люди принципиально отличаются друг от друга, и технологии сделают это отличие еще более разительным. Значит, что тут неприятно? Ну, неприятно тут, я бы сказала, приблизительно все. Я с трудом могу понять, как такого рода концепции кого могут увлечь, кроме, пожалуй, тех людей, которые в естественном социальном порядке не могут найти себе места, а, например, сидят и играют в компьютерные игры, зарабатывая достаточно на доставку пиццы, а также не пользуясь вниманием ни противоположного, ни своего пола по причине естественной. Вот такого рода люди, мне кажется, предаются этим самым черным фантазиям о каком-то зловещем антиутопическом мире, в котором им принадлежит власть, у них по 13 детей от 14 разных женщин и прочее в том же духе. Значит, вице-президент Венс рассказывал, и даже, кажется, в книжке своей «Hill Billy Elegy» пишет о том, что какие-то, значит, вот из этих текстов, в частности, манифест Кертиса Ярвина, Ярвин — это программист, вообще-то говоря, который тоже что-то в блоге своем на эту тему писал. Как-то там на него очень сильно подействовало в его молодые годы. Но вот как раз ему, человеку из депривированных слоев, такое может понравиться. Значит, я понимаю, что мое изложение отличается некоторой невнятностью. Возможно, по той причине, что мне не совсем понятен еще этот комплекс идей. Значит, если хотите, опять же, ознакомиться с чем-нибудь, то я вам обещала двух миллиардеров. Значит, эти два миллиардера — это Питер Тиль и Алекс Карп. Они сооснователи компании под названием Palantir. Отдельно, кстати, доставляет, как говорит молодежь, для толкиниста вроде меня, активное употребление толкинистической терминологии в этих во всех кругах. Они там компании свои называют. То, понимаешь, Фарамиром, то Палантиром. Не знаю, читали ли они эти тексты, а если читали, что они из этого извлекли. А, опять же, это люди, которые считают себя благодетелями человечества, потому что они создали PayPal, что там еще, придумали Windows и объявили дефолт, как в известной песне поется. При этом их представления о социальном ровно такие, какие должны быть у людей, имеющих дело исключительно с техникой. В общем, один из этих двух замечательных миллиардеров, а именно тот, который Алекс Карп, буквально вот в феврале этого года в соавторстве с еще одним автором, мне неизвестным, выпустил книгу, которая называется «Технологическая республика», «The Technological Republic. Hard Power, Soft Belief and the Future of the West». «Жесткая сила, мягкие верования и будущее Запада». Значит, там у них развиваются оригинальные идеи. Они тоже, вы удивитесь, за уничтожение государства. То есть через какое-то время государство не должно существовать, а будут существовать самоуправляемые города республики, а в них, соответственно, будут сидеть какие-то технологические олигархи. В общем, это что-то вроде Венецианской республики, светлейшей, только, кажется, даже без выборов по жребию, там хотя бы выборы какие-то были, а выборов не нужно, потому что некоторые люди круче других по определению, а если они еще себе винтят какой-нибудь чип в голову, то они еще станут лучше и никогда не умрут, и будут всегда молодыми. Значит, ну что я вам скажу, как пожилой доцент, глядя на это все. Я помню, кто-то из коллег писал, что так называемые инцелы — это террористы нового века. Ну, вообще всегда люди, которые чувствуют себя исключенными, это небезопасные люди, поэтому кооптация есть основной демократический инструмент. Значит, весь этот набор идеологем, конечно, является неофашистским. Много было вопросов насчет того, кто кому фашист. Вы удивитесь, но не обязательно есть прямая связь между фашизоидными либо фашистскими убеждениями и непосредственно практикуемым насилием. Можно поубивать много народу или велеть поубивать много народу, при этом не придерживаться фашистских взглядов, а можно их придерживаться и не убить никого, кроме кошки своей. Тем не менее, да, конечно, мы здесь видим какие-то тени бедного Ницше, падающего толкни, значит, сильному наоборот помоги. Мы здесь видим вульгарно понятое либертарианство и наследие Эн Рэнд и с ее этими атлантами несчастными.
Я как раз подумал, что вот сегодня можно было мать взять.
Черт. Ну, такую. Вы знаете, может быть, когда-нибудь, опять же, мы в отцы любим брать и в матери приятных людей, людей, которые являются благодетелями человечества, действительно, которые что-то сделали для него хорошее, а не те, которые писали сомнительную литературу, наполненную еще более сомнительными идеями.
Но там биография.
Биография там богатая, да, там есть о чем рассказать. В общем, дорогие коллеги, давайте не будем, что называется, jump to conclusions, и сразу говорить, что вот какие-то криптофашисты, и даже не крипто, они довольно декларативные фашисты, вообще-то говоря, они не стесняются, захватили Белый дом. Это не так. Значит, я не думаю, что у президента Трампа есть любимый философ или вообще какое-то что-то любимое, что написано на бумаге, кроме денежных знаков. Что касается Венса, он более в этом смысле подходящий клиент, потому что он человек с амбициями и с фантазиями. Книжку, может, не сам написал, но, по крайней мере, авторизировал ее, что говорит о наличии такого рода тщеславия. В общем, у него могут быть какие-то в голове идеи. Я не могу дать обещание, что я как-то лучше буду разбираться вот в этом во всем и буду читать эти их какие-то киберроманы и прочие комиксы, или как они там объясняются друг с другом, посты в интернете. Но, тем не менее, что называется, обращать внимание на такого рода идеи стоит. Довольно часто, к сожалению, то, что кажется маргинальным, то, что кажется принадлежностью какой-то кучки неудачников, потом становится, если не мейнстримом, то, по крайней мере, играет заметную и разрушительную роль в те исторические периоды, которые наш отец из предыдущего выпуска называл временем чудовищ.
Ну, а мы переходим к вопросам.
Вопросы от слушателей.
Начну с вопросов на канале Бильд на русском. Ваганов 2005 спрашивает. Екатерина Михайловна, 2 года назад вы говорили, что автократии мира сейчас смотрят на развитие российско-украинского конфликта с целью понять, так можно или так нельзя. Если проделать мыслительное упражнение и допустить, что будет подписан мир, по которому хотя бы часть оккупированных Россией территорий останется за ней, как это повлияет на обмен опытом среди автократий?
В целом, преподаваемый миру урок, видимо, заключается в том, что кто сильный, тот и прав, кто палку взял, тот и капрал. Если обоим, так сказать, лидерам, несущим, как нам теперь объясняют, особую ответственность за безопасность мира, порядок, основанный на правилах, не нравится, то, значит, остается порядок, основанный на силе и на ад-хок договоренностях, то есть на ситуативных договоренностях, которые достигают личности, а не институты, и которые договоренности не сопровождаются никакими институциональными изменениями. Ну, опять же, посмотрим, конечно, может, там нам и Совет Безопасности ООН как-нибудь реформирует, но пока речь идет о том, что вот мы с тобой и сейчас, вот только мы и только сейчас договариваемся о таком-то, а не, скажем, перестраиваем международное право, говоря, что можно отбирать у соседа кусок территории, если ты достаточно быстро это сделал, а сосед не успел толком посопротивляться. Это с одной стороны. Да, я думаю, что мир не станет более безопасным местом, не соглашусь тут с блогером Кириллом Дмитриевым. Я не вижу, каким образом такого рода политика, такого рода политическая направление может сделать мир безопаснее, потому что оно очевидно говорит каждому, что малые страны не защищены, если у них нет достаточно мощной армии или еще лучше ядерной бомбы. Я не международник, но мне кажется довольно очевидным, что сейчас очень многие страны думают, как бы эту ядерную бомбу себе раздобыть, либо легализовать ту, которой они уже обладают, если этот факт там скрывался. Да, есть ряд, как считается, держав, так сказать, крипто, а ядерных, про которых вроде как все знают, что у них это оружие есть, но они это не легализовывали. С другой стороны, считается, что самый главный актор, который смотрел на украинскую войну и думал, можно теперь так или нельзя теперь так, это Китай. Я предоставлю специалистам по американо-китайским отношениям рассуждать и, соответственно, рассказывать нам о том, сочтет ли Китай, что теперь Тайвань брать можно, потому что Америка не будет сильно против, либо сочтет, что брать все-таки нельзя, потому что, задружившись с Россией и погасив хотя бы временно очаг напряженности в Восточной Европе, Америка будет, наоборот, вдвое пристальнее смотреть на то, что происходит на Тихоокеанском театре. Вывод, который можно из этого сделать, следующий. Политика становится ситуативной, не институциональной, не основанной на нормах. Норма — это не обязательно что-нибудь хорошее, нормальное в бытовом смысле. Норма — это какое-то правило, которому ты следуешь вне зависимости от ситуации. Ситуативный подход предполагает, что каждая новая ситуация рождает и новые правила, которые тоже действуют только в ней. Это мир гораздо более хаотичный. Я не уверена, что он хоть для кого-то более безопасный.
Следующий вопрос из чата «Друзей Эхо», куда вы тоже можете зайти и там обсудить вопросы, там они обсуждаются. И это как раз предмет обсуждения целой группы. Смотрите, вопрос от Гульнары, Евгении, Ирины, Евгения и Александра. 5 авторов. В Сербии в субботу прошел один из самых массовых протестов в истории страны. Его организовало низовое студенческое движение, которое не имеет публичных лидеров, активно препятствует появлению любых связей с оппозицией и направляет свои требования к государственным институтам в целом, а не к конкретным личностям. Скажите, какое влияние подобное движение может оказывать на общество и на политические элиты страны, if any?
Эта технология, конечно, приходит на ум тем, кто вынужден действовать политически в условиях более или менее авторитарных. Или еще точнее говоря, в условиях не вполне демократических, но и не полностью репрессивных. Почему? Значит, если у вас демократия и политическая борьба, вы, наоборот, стремитесь максимально опубличить любую свою деятельность, потому что вы свои протестные успехи можете конвертировать в мандаты. Вы на следующих выборах любого уровня придете и скажете, вот я боролся за ваши права, я выходил, я, значит, вот выводил людей на улице, давайте теперь сделайте меня там депутатом, мэром, губернатором, президентом, я еще лучше буду бороться, теперь уже имея кусок власти в руках. Если у вас полностью репрессивная ситуация, то никакая сетевая распределенность, никакая анонимность вам не поможет, потому что вы просто выйти не сможете, выведете людей, их побьют, или хорошо, не побьют, дадут им разойтись по домам, потом их всех поарестовывают, и вас все равно объявят экстремистской организацией, даже если вы не называете своих имен. А вот в промежутке можно действовать такими замечательными способами. Мне нравится эта технология, она придумана остроумно. То есть, смотрите, практически анонимная организация, без лидеров, не даете интервью, да, не обнаруживаете свои связи с существующими какими-то партиями, группами.
Или если даете, то по распределению не один и тот же человек.
То есть нет у вас одного спикера какого-то, у вас нет, так сказать, лица, а у вас каждый раз появляется какой-то там следующий. А человек просто участник движения. Это, во-первых, демократично, это как раз эгалитарно, а это мне нравится. Кроме того, в условиях, когда, еще раз повторю, у вас не вполне репрессивная система, она позволяет как-то более-менее обезопасить и ваших лидеров, если они у вас есть, и ваших участников, которых вы все-таки на улице выводите. Но об эффективности этой тактики мы сможем судить, ну, собственно говоря, по результатам. Я читала, видела, насколько массовыми были эти движения. Мне также очень симпатична идея не выдвигать персональных требований, вот снимите этого нехорошего дядю, а выдвигать требования институционального характера. В общем, прям вот все как, вот, как будто наши эфиры, понимаете ли, слушали. Но. Практика критерий истины, говорят наши братья-марксисты. Посмотрим, как у них получится. Значит, я так понимаю, сняли премьер-министра они, да?
Ну, это лучше...
Хорошо, да. Хорошо. В общем, есть какие-то кадровые изменения. Посмотрим, будут ли те изменения институциональные, которых они хотят.
Тем более, что следующий вопрос, тоже из чата друзей, как говорится, на очень короткую лекцию. Или не на очень короткую. О, спрашивает. Екатерина Михайловна, как вы оцениваете роль института брака в современном обществе в России и в Европе? Играет ли он какую-то полезную роль и нуждается ли в реформировании? Как вы представляете его дальнейшую трансформацию в условиях второго демографического перехода и новых технологий?
Ох, какая хорошая тема для лекции. У меня даже есть некоторое количество таких лекций. Смотрите, мне прям вот буквально на днях попался график изменения количества людей в домохозяйствах по России. У меня до этого был такой график по Соединенным Штатам, из которых вообще много статистики всегда приходит, а теперь есть и по России. Значит, соответственно, там были кривые домохозяйства из одного человека, двух, трех, четырех, пяти.
Не кривые домохозяйства, а кривые домохозяйств.
Да. Домохозяйств, состоящих из вот такого количества людей. Соответственно, у вас 5 линий, и на протяжении там, 20 лет вы видите, как они изменяются. Значит, абсолютно та же динамика, что и в Соединенных Штатах. Рост числа домохозяйств из одного человека, single households. Кстати, те, которые 5, не меняются, им все равно. Значит, те, у кого много детей, они не смотрят на социальные изменения. Раньше основное было домохозяйство, это из двух человек и из трех человек, то есть либо пара с ребенком. После середины десятых годов в России вот вышло вверх это самое однокомпонентное домохозяйство. Что это значит? Значит, люди в брак либо не вступают, либо это гостевой брак, жить предпочитают одни. Если уж у нас осталась только одна минута, то отвечу в духе того либертарианства, о котором я пыталась рассказать в предыдущей рубрике. Значит, для того, чтобы людям хоть как-то было целесообразно вступать в брак в новом веке, у них должны быть для этого серьезные налоговые льготы. Только налоговые льготы и выплаты могут спасти эту форму сожительства. Она нелегка, на самом деле, для человека. Она хороша только по большой любви, а везет не всем. Людям друг с другом жить непросто и довольно утомительно. Для поддержания этого сожительства необходимы постоянные усилия. Это, знаете, как демократия. Она тоже требует постоянного maintenance, постоянного поддержания. Одному жить более, скажем так, одному жить проще, хотя тут тоже есть свои проблемы, потому что человек в одиночестве начинает болеть, пугаться, злоупотреблять разными аддиктивными веществами и так далее. Поэтому, значит, если государство и социумы желают брак сохранить, то они должны прилагать к этому финансовые усилия. Ранее выживание вне пары было невозможно, выживание вне семьи с детьми было тоже невозможно. Теперь оно возможно. Значит, нужно эту выгодность, которая ушла с уходом традиционного аграрного общества, каким-то образом в брачные отношения возвращать.
Хорошую новость успею.
Ой,
одну.
Давно не
да.
было.
Надежду Киворкову отпустили в зале суда со штрафом в 600 тысяч рублей. Несмотря на то, что прокуратура запрашивала для подсудимой по делу об оправдании терроризма, в кавычки я тут беру, так же, как и телеграм-канал «Эхо новости», который эту новость прислал, 6 лет заключения и 500 тысяч рублей штраф.
Между прочим, на штраф собрали добрые люди буквально в течение нескольких часов. Так что спасибо гражданскому обществу в России. Денежку на доброе дело оно дает.
В общем, подписывайтесь на «Эхо новости» тоже. И там иногда бывают и хорошие новости тоже. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».